Здоровье.
Здоровье.
Это твое право.
Твое право.
А сынок у вас, между прочим, курит. Он говорит, что так часто? Я говорю, нет, только когда выпьет.
Прямой эфир на радио «Комсомольская правда» продолжает программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Краевого министерства здравоохранения в рамках акции «За здоровье». В студии у нас терапевт-кардиолог терапевтического отделения Ставропольской краевой клинической больницы Фатима Султановна Семенова. Фатима Султановна, добрый день.
Добрый день.
Ну и говорит, собственно, как уже могли наши слушатели понять из короткого отрезка, номер актера Геннадия Хазанова – это борьба с курением. Ведь только, ну скажем так, на слух все звучит довольно хорошо, просто борьба с курением. Но опять-таки за все то время, сколько европейская цивилизация курит, борьба эта не закончена, причем, в моем понимании, здравый смысл привычку не победил. Я сразу скажу, что свои вопросы нашей гости, терапевту-кардиологу Фатиме Семеновой, вы можете задать самостоятельно по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 4577, написать их в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Нельзя не вспомнить, конечно, о законодательных ограничениях последних лет. Запрет на публичное курение, что еще? В прошлом году Минздрав у нас огласил планы уменьшить количество курящих в России с 30 до 27%. Предлагалось поднять планку возраста, когда можно покупать себе сигареты самостоятельно до 18 лет. Тоже, наверное, хорошая инициатива, пока еще не отработана. Фатима Султановна, по вашим наблюдениям, в стране, ну или ладно, в Ставрополе, в Ставропольском крае меньше стало курящих?
Ну, мне кажется, мы их просто меньше видим, может быть, потому что ограничения на публичное курение в общественных местах вело к тому, что люди в основном курят дома или в специально ограниченных для этого помещениях. Это очень хорошо, потому что известный факт, что сигаретный дым, который попадает в легкие некурящих людей, он более токсичен, чем сигаретный дым, который поступает в легкие курильщика, потому что, по крайней мере, там он проходит через фильтры. Поэтому на самом деле это очень хорошие законы, которые имеют самое главное, на мой взгляд, значение. Они показывают негативное отношение общества к курению. Второй момент. Они показывают осознание государства о роли курения в развитии заболеваний.
Негативного,
да. И третье. Они защищают людей, которые не хотят курить, которые не хотят подвергаться опасности от негативного действия дыма. Ну, вспомним, что еще было 10 лет назад в ресторанах, кафе, барах, когда особенно люди находились рядом с курильщиками.
Хочешь подышать свежим воздухом, выходи. Сейчас уже, по крайней мере, есть зал.
По крайней мере, да, есть зал для курящих, комната для курящих, оборудованы вытяжкой и во всех общественных помещениях. Самое главное, это смена парадигмы, которая медленно идет в, так сказать, в сознании людей, которые понимают, что курить это нехорошо, это не модно, и люди, которые курят, они испытывают определенные ограничения.
Ну, я, например, да, еще помню того знаменитого американского ковбоя с тех самых.
Да, я тоже вспоминала, сейчас ехала плакатов. На эфир, да, когда это такой мужчина в полном расцвете сил, энергичный, он курит, и у людей формировался образ успешности, да, успешного человека, который курит дорогие сигареты. Сейчас мы все социальные существа, мы все зависим от мнения окружающих, поэтому крайне важно формирование общественного мнения в этом аспекте, потому что люди зачастую начинают курить просто потому, что не попадают в компании, потому что это модно.
Итак, курение. Давайте вот разберем этот вред в деталях. Ну, вот мой первый вопрос, он будет такой. Вредная привычка или опасная зависимость?
Ну, на самом деле, по классификации Всемирной организации здравоохранения, курение относится к заболеванию хроническому. Это все зависимость, да. Существует даже рубрика в международной классификации болезней, по-моему, 17, если я не ошибаюсь, да. Курение относится к зависимости, это заболевание на самом деле.
А вот то, что в нашей стране, ну, скажем так, как курили, так и продолжают. Ну, понятно, процент, если верить статистике, а почему бы ей не верить, это все-таки большие
деле,
цифры.
На самом деле, да, вообще, я прошу прощения, к 2050 году вообще Минздрав предлагает запретить продажу сигарет.
Это хорошая инициатива, да. Я поддержу. Правда, не знаю, что в этом случае будут делать курильщики, то есть не получим ли такой странный табачный бунт. Но, собственно, вот так, да, я к чему. Как курили, так и продолжают многие. бог с ним, не все, да, кто-то все-таки как-то пришел в себя. Вот информация о вреде курения как-то не доходит или не воспринимается. Почему люди продолжают курить? Я понимаю, это ближе, наверное, к психологии, вы все-таки терапевт-кардиолог. Но...
Ну, потому что курение на самом деле это болезнь, в которой состоит из двух составляющих, как я расцениваю, это фармакологическая зависимость и психологическая зависимость. Поэтому для того, чтобы бросить курить, нужно, во-первых, глубоко осознать пагубность этой привычки. Для этого нужна информация повсеместная. Во-вторых, человек, его окружение должно об этом знать. И те люди, которые живут рядом с курильщиком, должны понимать, что они тоже подвергаются опасности, и говорить курильщику об этом. То есть они должны способствовать, так сказать, прекращению.
Да, чтобы не было такого, только
трахи, главным образом, да, меня остановит. Да. И третий момент – это популяризация знаний повсеместная. То есть может быть и социальная реклама, может быть и более, такие сказать, ну, акции, промо-акции, которые рассказывают о вреде курения. И на самом деле, что касается врачебного как бы сообщества, то поверьте мне, любой терапевт и кардиолог всегда спрашивает, вы курите или нет, и сколько вы курите. Это обязательный вопрос, который задают пациентам при обращении. И я думаю, это учитывается и, не думаю, а знаю, это учитывается и в вопросах диспансеризации. Поэтому, если человек с точки зрения врача проходит хотя бы диспансеризацию, он уже будет информирован от врача о вреде курения и будет знать о своих рисках.
А давайте мы проинформируем. Вот, собственно, риск для курильщика в зависимости... Ну, понятно, это так, наверное, у меня слишком будет такой широкий расплывчатый вопрос. Ну, вот задам, как собственно, и придумал. В зависимости от длительности курения, как и в чем ухудшается картина здоровья?
Ну, это вопрос нужно начинать как бы с объяснения пагубного воздействия курения. На самом деле в табачном дыму содержится более 300 химических компонентов. Самый известный – никотин. Никотин, вообще, если кто не знает, это инсектицид. Он используется в сельском хозяйстве для борьбы с насекомыми, потому что он парализует нервную систему насекомых. Никотин очень быстро всасывается в кровь и воздействует на центральную нервную систему. Он вырабатывает через цепь биохимических реакций в головном мозге, он вырабатывает, способствует выработке сначала гормона удовольствия, дофамина. Человек начинает привыкать, потому что он испытывает чувство успокоения, расслабленности после сигареты. Но для того, чтобы добиться этого чувства, ему приходится все больше и больше курить, потому что уже одна сигарета это ощущение может не дать. Второй
как
момент.
С любым видом зависимости.
Да, любым видом зависимости. Плюс там смолы находятся в сигаретном дыму, которые обладают канцерогенным действием. Там находятся вещества, оксиды азота, которые блокируют работу защитных клеток организма и блокируют работу мерцательного эпителия. Вот после сигареты мерцательное эпителие где-то в течение 2 часов восстанавливает свою работу. Ну, опять-таки, мерцательное эпителие – это особые формы клеток, которые выстилают наши верхние и нижние дыхательные пути, способствуя очищению, значит, наших дыхательных путей от вредоносных всех воздействий, то есть от частичков пыли и бактерий и так далее.
2 часа восстанавливается, учитывая, что люди, в общем-то, курят, если разделить пачку на день,
да.
То есть
ну,
чаще, чем 2 часа.
Чаще, чем 2 часа. Он выводится 2 часа из организма. Плюс никотин при длительном употреблении начинает вызывать проблемы со стороны сосудистой стенки, провоцируя хроническое воспаление, изменяя жесткость сосудистой стенки, изменяя активность тромбоцитов, то есть способствуя их адгезии, по-простому говорю, слипанию. А это тромбообразование равно. И все это вместе приводит к повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний, к атеросклерозу. Я вот, поверьте, рассказываю вам десятую часть пагубного влияния сигаретного дыма на организм человека. Все это вместе, то есть воздействие на сосуды, на сердце, на органы дыхания, на иммунитет, на репродуктивную функцию. Есть исследования, что у женщин, которые курят, например, снижается, более ранняя менопауза наступает, или у женщины и беременность – это вообще отдельная тема, на эректильную дисфункцию и мужское бесплодие. Поверьте, это не голословные факты, это действительно исследования, которые проводятся по всему миру и доказывают вред этого воздействия.
Вот вы как раз очень хорошо вспомнили про женщин. Дело в том, что у меня следующий вопрос был как раз: женское курение имеет ли какие-то свои особенности, в отличие от мужского? Самое главное – наши слушатели меня в этом поддерживали, ну, так совпало. Вот что пишет Павел. Знаю, что женский алкоголизм не лечится, а вот что с курением? Дочь поймал на курение, ну, конечно, всыпал ей, но курит снова. Как повлиять?
У женщин несколько...
Давайте расскажем об
этом. У женщин несколько другие причины, по которым они начинают курить. Главное, это модно. А второе, это компания, в которую попадают девочки. Некоторые девочки начинают курить, потому что они считают, что от этого они похудеют. Действительно, никотин притупляет чувство голода за счет, опять-таки, отравления организма, скажем так. Но не надо забывать и внушать нужно девочке, что она будущая мама. И она ответственна не только за здоровье свое, она ответственна за здоровье своего ребенка. Нужно понимать, что, и это известные факты, что у курящих женщин, как правило, дети рождаются с более низкой массой тела. А что это значит в практическом смысле? То есть они более подвержены, так сказать, инфекционным заболеваниям, они медленно развиваются и, как бы сказать, имеют риски в дальнейшем развитии и в жизни.
То, что называется общей фразой «слабый иммунитет». Давайте продолжим говорить об этом через пару минут после короткой рекламы.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Понимаете, можно, конечно, и зайца научить курить. В принципе, ничего нет невозможного. Вы думаете? Для человека с интеллектом.
Для человека с интеллектом нет ничего невозможного, но, как правило, когда человек с интеллектом начал курить, а потом бросить курить, вот тут никакого интеллекта не хватает. Это прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Продолжает его программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Краевого министерства здравоохранения в рамках акции «За здоровье». В студии у нас терапевт-кардиолог терапевтического отделения Ставропольской краевой клинической больницы Фатима Султановна Семенова. Адрес Ставропольской краевой клинической больницы, Ставрополь, улица Семашко, 1. Подробную информацию можно получить по телефону 29 53. Фатима Султановна, говорили мы о женском, начали говорить пару минут о женском курении. Вот, вы не договорили. Вот, пожалуйста, больше подробностей, потому что и слушатель пожаловался на то, что ребенок у него курит. Ну, как ребенок, дочери, может быть, там 14 лет, если он сказал, что всыпал. Тем не менее, судя по всему, вот это всыпал, ну, порог не лечит.
Ну да, девочке нужно объяснить, в чем вред курения. Возможно, подготовить информацию, она вполне доступна. А что касаемо разговора о медицинских аспектах женского курения, я хочу сказать, что женщины... Еще существует, помимо гормональных нарушений развития у женщины, доказанный факт, есть связь между развитием шейки матки, рака шейки матки и курения, есть связь между повышенным тромбообразованием. Сейчас один из основных методов контрацепции – это оральные контрацептивы, и сочетание оральных контрацептивов и курения может, по некоторым исследованиям, приводить к повышенному риску тромбообразования, которые могут привести к фатальным исходам. И эти препараты часто используются для лечения гормональных нарушений у женщин. Поэтому сочетание фармакотерапии женских заболеваний и курения – это вообще категорически противопоказано.
Я вообще слежу за вашими советами. Я так понимаю, что, в общем-то, в основном самое главное, наверное, заблуждение о курении – это то, что, ну да, буду кашлять.
Нет.
Ну, в самом худшем случае, если я совсем такой слабак, но у меня со здоровьем все нормально, То есть, ну, может быть, будет какая-нибудь онкология. Вот эта фраза какая-нибудь. Я сейчас немножко отвлекусь, о болезнях еще будут вопросы. Вот, собственно, наверное, будет очень правильно и вовремя рассказать о сигарете. Вернее, что там внутри.
Ну, мы немножко коснулись этого момента. Сигарета, это, во-первых, повреждающее действие дыма горячего, который угнетает сам по себе дыхательные эпители. Сразу же вопрос об электронных сигаретах и о вейпах и так далее, вот всех этих установках. Они таким же обладают повреждающим
действием. Вы меня даже опередили с вопросом, потому что это же стандартное самоуспокоение.
Стандартное, да, самоуспокоение. Нет сигарет с низким содержанием никотина или смолы, тогда это обман. А в электронных сигаретах, в чем их маркетинговый ход? В том, что как бы табак не сжигается, нагревается до определенного градуса, за счет этого нет дыма. Но никотин-то есть, который основной повреждающий яд, скажем так, содержащийся в сигарете. Понимаете? То есть не нужно себя уговаривать и обольщаться тем, что все эти устройства менее токсичны, менее опасны, чем обычная сигарета. Существует мнение, еще вот такой вот парадокс. Были исследования в Америке, по-моему, в Соединенных Штатах, я точно не могу вам сказать год, просто читала, о любителях сигар и табачных трубок. Да, они не затягиваются. Хорошо, окей, у вас не будет, так сказать, возможно, этих
легочных,
но у вас, у этих, у этой категории пациентов, у них очень высокий риск, и действительно статистически подтверждается развитие рака губы, рака ротовой полости за счет местного токсического действия содержания табачного дыма. Понимаете?
Даже не смешно звучит анекдот про Вовочку, который клялся маме, что он не в затяжку.
Не в затяжку. Это как раз-таки вопрос о том, что я курю, но не затягиваюсь. Понимаете, там столько много ядов, что как бы они воздействуют на все этапы, начиная от ротовой полости, заканчивая кровью и сосудистой стенкой. Поэтому риск сердечно-сосудистых заболеваний, риск развития хронических легочных заболеваний, риск развития рака легких, риск развития рака ротовой полости и вообще риск развития онкологических заболеваний, которые опосредуются за счет влияния на иммунную систему.
То есть, ну, да, это тот самый случай, это, ну, опять-таки, мы говорим о тех случаях, когда человек, когда уже заболел, тогда бросил.
Да, курить. Еще самая опасность этой проблемы, это же развивается медленно, и человек не замечает, что он подвергается постоянному воздействию яда, если называть вещи своими именами.
Ну, то самое знаменитое, пачка в день уже 7 лет, ничего?
Ничего, да.
А давайте вспомним 7 лет назад, как часто вы посещали врача.
Да, да, да. И, во-вторых, я хочу сказать, что снижение функции легких, оно может быть незаметно для человека, понимаете? То есть не все же проходят обследование по спирограмме. То есть это функция внешнего дыхания. А человек может замечать, что немножко я как-то стал утомляться, немножко я вот как-то стал, вот поднимаюсь по лестнице или иду быстро, мне становится тяжело дышать.
Ну, но ничего,
я же уже старый стал.
35.
Да, но нужно понимать, что если бы он не курил, этот человек, то у него риск развития, например, ишемической болезни сердца был бы в 2,5 раза меньше, чем у некурящего человека. Риск внезапной смерти у него был бы ниже в 2,3 раза. То есть, понимаете, да? То есть он возрастает риски как минимум в 2 раза развития фатальных событий. Причем эти фатальные события чаще развиваются в 45-55 лет. То есть когда наступает пик карьеры, то есть когда человек уже достиг определенного социального, экономического статуса.
Пришла на него физическая зрелость,
да,
и потихоньку переходит в увядание.
Да, да, и человека начинает обрушиваться одно за другим болезни. Поэтому эта проблема не только медицинская, это проблема экономическая. На борьбу с осложнениями курения государство тратит огромную сумму. То есть профилактика – это самое главное сейчас направление в медицине, оно и всегда как бы превалировало. Поэтому легче всегда профилактизировать, чем потом лечить. Кроме того, хочу сказать, что у пациентов, которые курят, у них риск осложнений кардиоваскулярных вмешательств выше. И, так сказать, хуже результаты – это реваскуляризация отдаленная. Реваскуляризация – это вмешательство на сосудах, которые приводят к восстановлению кровотока при ишемической болезни сердца, например. То есть это статистически доказанные факты. Это не голословное утверждение, это известные медицинские факты. Поэтому одним из условий, например, лечения ишемической болезни сердца является категорический отказ от курения.
Фатима Султановна, да, пожалуйста, закончите. У меня просто есть еще вопрос такой, знаете, из практических наблюдений. Я просто не дал вам закончить ответ.
Ничего, ничего.
Разбирать конкретный случай, который я наблюдаю на примере знакомого, называет это покуривать. Что имеется в виду? Сегодня сигарета две, проходит день-два, не курит совсем. Потом захотелось выйти с коллегами на курилку. Да, взял сигарету, после чего снова заботится не полную неделю о своем здоровье, даже ходит в спортзал.
Вы имеете в виду риски? Нет, у него, конечно, если сравнить с человеком, который курит две пачки в день, риск у него развития, так сказать, всех заболеваний, связанных с курением, ниже. Но он существует. Он все равно курит. Обольщаться не надо, безусловно. Он подвергает периодически себя токсическому воздействию сигаретного дыма.
Меня, если честно, удивило то, что вот сердечно-сосудистые заболевания, я как-то тоже находился в общем тренде, ну, как теперь правильно сказать, незнания. То есть легкие, это вот желудок.
Ну, вот, например, частота развития, да, конечно, и желудок, и, да, есть связь между, опять-таки, это разговор о биохимии организма, и не хотелось бы слушателей утруждать сложными терминами, но поверьте на слово, что через цепь биохимических реакций язва желудка чаще у курильщиков, доказанный факт, но если говорить о сердечно-сосудистой системе, риск развития аневризмы, аорты, которая может быть бессимптомно протекает, у человека до фатальных событий в 5,5 раз выше. На самом деле риск развития, прямая связь между облитерирующими заболеваниями сосудов, ну, в простонародье перемежающаяся хромота, да, это типичное заболевание курильщиков. И еще вот я хотела обратить внимание, что мы все говорим о сердечно-сосудистых заболеваниях, сказали о легких. На самом деле четвертое место в мире по смертности занимает хроническая обструктивная болезнь легких. Это необратимые изменения бронхов и легочной ткани, которые приводят к хроническому воспалению и в конечной функции нарушению газообмена, хронической гипоксии, то есть хронической нехватки кислорода. За собой это ведет и сердечно-сосудистые осложнения и так далее и тому подобное. Инвалидизацию в конечном счете. Человек не может обходиться без, например, кислорода. А основная причина этой болезни – это курение.
Продолжим говорить об этом через 5 минут после короткой рекламы и новостей. Это программа «Здоровье – твое право. Не переключайтесь».
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Дядь Мить, спички есть? Дай прикурить, а?
Вот этот голос страждущего в третьей части программы «Здоровье – твое право». Говорим мы сегодня о вреде курения. Говорим мы об этом с терапевтом, кардиологом терапевтического отделения Ставропольской краевой клинической больницы Фатимой Султановной Семеновой. Адрес Ставропольской краевой клинической больницы Ставрополь, улица Семашко, 1. Подробную информацию можно получить по телефону 29-53-11. Ну, в общем-то, красок вы не жалели, рассказывая о вреде курения, что, по-моему, в общем-то, правильно. Потому что многие люди по-прежнему это... Я не только прослушал радио «Комсомольская правда», я, наверное, про всех ставропольцев, я и сам из таких, я ведь тоже из курящих, надо признаться, был когда-то давно. Но, то есть, в основном, да, это и эгоистическое, это вредит только мне.
Да,
и надо было людям рассказывать, конечно, и объяснять о том, что пассивное курение...
Еще страшнее, чем активное.
То есть ты не только себе вредишь. Плюс ко всему странная уверенность, молодой, здоровый, крепкий, сколько людей вокруг, ничего им не делается. А если прислушаться к себе, каждый день у врачей, каждый год уходишь на больничный с бронхитом или еще с чем-то. Вот, собственно, о том, как бросить курить. Фатима Султановна, такое утверждение есть. Человек, который курил долго, помногу, потом бросает курить, сразу заболевает. Ну и, скажем так, это такая тоже для курильщиков отговорка, что со мной будет, как только я брошу. Да вы что, с ума сошли, чтоб я помер, хотите? Это правда или нет? Это, ну, все равно есть какие-то изменения.
Давайте конкретизируем. Конкретно помер, да, вы имеете? Нет, конечно. На самом деле есть несколько стратегий прекращения курения. Это резко прекратить курение, это постепенное прекращение курения с использованием средств, которые облегчают. Это индивидуально нужно решать с учетом, так сказать, характера и психологии человека в том числе, и его окружения. На самом деле вопрос можно как бы разбить на несколько частей. Первый вопрос, который я слышу, это что будет с человеком, который резко бросил курить? Ему будет плохо. Да, потому что курение, как любая зависимость, это в том числе фармакологическая и психологическая зависимость, будет плохо. Это ощущение сродни с абстинентным синдромом, понимаете? То есть может быть бессонница, раздражительность, набор веса. Человек становится, как бы сказать, нарушение сна, сердцебиение и так далее. Но, поверьте, эти все симптомы проходят в течение нескольких недель. У некоторых больше, у некоторых меньше. Это зависит от индивидуальных особ... Это надо, грубо говоря, перетерпеть. И если это тяжелые симптомы, нужно использовать методы, которые облегчают эту симптоматику. Существуют просто... лекарственные препараты, существуют методы, которые помогают справиться с зависимостью. Главное, нужно принять твердое решение. На самом деле есть вот эта вторая часть вопроса, да, второй смысл, как это сделать безболезненно.
Вот методики это самое.
Да, методики. Интересное. Существуют рекомендации, существует руководство по тому, как бросать курить. На самом деле, если мы говорим о врачебной составляющей, это мультидисциплинарная проблема. То есть человек, который решил бросить курить, он, по идее, должен находиться под наблюдением нескольких специалистов и терапевта. И, возможно, ему нужен психотерапевт или психолог для того, чтобы облегчить, так сказать, его состояние. Но какие советы могу дать, как бы, человеку, который хочет курить? Во-первых, он должен лучше всего это делать в компании. То есть легче всего это делать с другом, который тоже, например, решил бросить курить.
Поддерживать
друг друга. Во-вторых, должен быть человек, которому он может позвонить или сказать, когда ему очень хочется закурить, чтобы он его, как бы сказать, выслушал в этот момент. В-третьих, нужно поставить определенную дату, если мы говорим о постепенном, что вот значимую для человека. В-четвертых, нужно заменить курение другими занятиями, потому что это ритуал очень часто. И психологическая зависимость. Например, спортом, большей нагрузкой на работе, я не знаю, каким-то новым хобби и так далее. Понимаете?
То есть... Наблюдал одного человека, который заменил-то...
Да,
то есть,
и нужно избегать тех людей, которые вовлекают в круг, так сказать, снова вас курение. То есть если вы посещали курилку или курительную комнату на работе, не ходите туда. То есть нужно объяснить своим коллегам, что вы, например, решили бросить и относиться к пониманию к этим вопросам, чтобы они вас не звали поддержать. Потому что есть такие люди, которые провоцируют.
Сделать свой вывод, да. Что вам не друг, человек, который говорит,
и сделать плохо. Максимально неудобным курение. Что это значит? Ну, покупать пачку только когда она закончилась. То есть не иметь в запасе несколько пачек, да? Дальше посчитайте, сколько денег вы тратите на курение.
Придите в ужас, наконец.
Да, да, и подумайте о стоимости, так сказать, например, отдыха на море, которое вы за год вполне, я так думаю, сопоставимо со стоимостью дорогих сигарет, да, которые человек хорошо курящий дотратит.
Пачка в день, пачка, я так думаю, сейчас, я просто не в курсе цену.
Я тоже не в курсе, да.
Допустим, 80-100 рублей. Звукорежиссер подсказывает 120-150.
Ну, вот
в месяц это, то есть, 2-400.
Ну, вот
цифра внушительная.
Да. Это почти 20 с чем-то тысяч, да, за год. Это если при условии пачки в день, да, то зачастую еще и больше. И дальше вы не должны иметь с собой там, зажигалки, например. лучше спички или еще, чтобы вы не могли, так сказать,
не надо себе были сложности.
Да, не надо себе процесс уплощать. Следующий момент. Все-таки доказано исследованиями, что бросать лучше курить сразу.
Все-таки.
Все-таки, да, да, да. Постепенное избавление от привычки дает более худшие результаты. Значит, но человек, если длительно курил, и он испытывает тяжелые симптомы, связанные с отменой, то нужно подобрать такую терапию. Есть фармакологические средства, которые, к сожалению, имеют и противопоказания. Поэтому перед их употреблением нужно советоваться с врачом, который смягчат этот переход.
Все-таки есть, потому что я
есть,
то,
конечно,
что иногда приходится слышать, ведь, но я,
да,
говорю,
я нет, сейчас... есть препараты, которые блокируют рецепторы, с которым связывается никотин в головном мозге, и имитируют его эффект, но только слабее. Есть препараты, например, никотиновые пластыри, жвачки, которые обладают медленным высвобождением никотина, и таким образом человек медленно освобождается от зависимости. То есть, ну, это все должно сопровождаться решимостью человека избавиться от привычки, поддержкой его окружения, поощрением. Придумайте себе поощрение, что я сделаю, когда я брошу курить, например. То есть, человек должен, самое главное, осознать, для чего и почему он это делает. Без глубокого осознания проблемы и вреда смысла ни в каких мероприятиях не будет. Это будет все иметь временный эффект. Потому что и для этого нужна не только работа, мы уже говорили, медицинских работников, это работа общества, это работа государства, в котором должно, и это проводится у нас в стране, пропагандироваться здоровый образ жизни. И как вы говорили о ковбое, что успешный человек и красивый человек, это не тот человек, который он курит, это здоровый человек, главным образом. Вот это должно, как бы сказать, быть в голове у человека, который бросает курить. Я хочу просто сказать, что если человек бросит курить, у него риски с течением времени развития сердечно-сосудистых заболеваний сравниваются с некурящим человеком.
Это говорит терапевт-кардиолог. Я специально обращаю внимание всех радиослушателей.
Если не произошло необратимых изменений, то есть бросайте курить как можно раньше. Не доводите организм до тех изменений, которые уже невозможно повернуть вспять. Вы уже будете лечиться. То есть это нужно делать как можно раньше или... Самое главное, никогда не начинать.
Это, ну, наверное, самая такая красивая, самая важная точка. Все, что могу сказать в помощь сегодня нашей гости, вот тем людям, которые сомневаются, курить, не курить, из наших слушателей на радио «Комсомольская правда», наберите в интернете, ну, например, «легкие курильщика», или просто поинтересуйтесь, что такое трахеотомия. Тоже один из финалов таких малоприятных у курильщиков.
Это кислородотерапия. Это один из финальных, так сказать, моментов человека, болеющего хронической обструктивной болезнью легких.
Применяется...
Когда он постоянно должен вынужден дышать кислородом, он привязан к кислородному аппарату. На самом деле это так, да. Потому что если как бы мы говорим о возможных воздействиях по лечению сердечно-сосудистых заболеваний, при хронической обструктивной болезни легких зачастую единственным способом лечения остается пересадка легких и кислородотерапия.
Ну, что ты скажешь, здесь только вопрос слушателям, который останется без ответа, оно вам надо? Я думаю, конечно, нет. Я напомню, сегодня у нас в студии была терапевт-кардиолог терапевтического отделения Ставропольской краевой клинической больницы Фатима Султановна Семенова. Я думаю, она все-таки очень красочно и понятно рассказала о вреде курения для тех слушателей, кто сомневался. Напомню, адрес Ставропольской краевой клинической больницы, Ставрополь, улица Семашко, 1. Подробную информацию можно получить по телефону 29-53-11. Это была программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Краевого министерства здравоохранения в рамках акции «За здоровье». Фатима Султановна, большое спасибо.
Пожалуйста, я надеюсь, мы занимаемся очень важным делом. Спасибо журналистам, потому что популяризация знаний о вреде курения. На самом деле, уважаемые слушатели, я ничего не приукрасила, поверьте мне. Я знаю, что многие считают, что врачи немножко сгущают краски. Нет, к сожалению, в этом случае это не так. Поэтому будьте здоровы.
Спасибо. Всего доброго, до свидания.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».